Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хочу откровенно сказать, вот проповеднику сегодня трудно на этом месте. Почему? Уже месяц проповедуется о Рождестве. И каждый проповедник уже повторяет многократно переданные истины. А слушатели сидят и слушают, нового ничего. И теряется наше внимание. Потому что если каждый день я буду проповедовать про пастухов или про волхвов, это уже нам привыкается. Я помню, в советские времена в городе Чимкенте пресвитер, у нас 24 декабря было собрание, а 25-го праздновали, тогда еще праздновали 6 и 7 января. Пресвитер предупреждал, 24-го никто не проповедует о Рождестве. Это сочельник, это подготовка. Братья держались. Начинали праздновать 25-го. Все, другого не... Когда меня перевели в Ивановку, там оказалось немцев много, братьев, сестер. А у них 24-го самый большой праздник. Я поразился. Я готовлюсь праздновать 25-го программу, 24-го вечером, рабочий день, молитвенный дом забитый. Немцы пришли, у них сочельник. А 25-го полупустой дом. Вот понимаете, вот какая разница за время. А у нас сегодня мы месяц проповедуем. Я вот готовлюсь, думаю, что ж мне проповедовать? Ну, у меня есть свои темы о последнем времени. Думаю, начну это, скажут все за здравие, а ты за упокой. Подумал, буду проповедовать о Рождестве Иисуса. Читаю место Священного Писания, хорошо вам знакомое. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Ну, братья и сестры, я хочу кое-какие моменты так сказать. Кто такие волхвы? Чтобы мы ясно поняли, волхвы – в моей Библии так внизу так и написано «мудрецы». Мы их называем астрономами. Это весьма просвещенные люди того времени. Они изучали письменность многих народов. Мы дальше будем говорить. Ну, если кто знает, за 250 лет до Рождества Христова египетский фараон Пламетей, он обратился к иудейскому первосвященнику и попросил перевести Ветхий Завет на греческий язык, потому что греческий язык был наиболее популярен. И 72 толковника, иудейских, вот и очень умных, грамотных людей, которые знали древнееврейский и греческий, они прибыли в Александрию и перевели Ветхий Завет на греческий язык. Этот перевод называется «Септуагинта». И мы должны отметить, этим переводом пользовались апостолы, когда они проповедовали вот на греческом языке. Потому что пока они проповедовали в Иерусалиме, они говорили на иудейском, но как только они двинулись в Малую Азию, там надо было проповедовать на греческом. Поэтому Павел говорит, я больше всех вас говорю языками. Он передавал истину на понятном языке. Второе. Братья и сестры, вы никогда не обращали внимания, почему с Востока пришли мудрецы? Вот я так размышлял, но это ж Иудея, это центр всего, Бог благоволит к Иудее, и вдруг откуда-то издалека являются мудрецы, которые не являются иудеями, которые являются фактически язычниками, и задают этот вопрос. Друзья, написано «пришли с Востока». Почему с Востока? Вот когда мы просматриваем Священное Писание, когда-то на заре человеческой жизни именно на Востоке произошла трагедия человечества. Едемский сад где был посажен? На Востоке. И там в Едемском саду на Востоке произошло падение человека. Человек отпал от Бога. Он поверил дьяволу. Трагедия, грехопадение. И вот с Востока, помните, Захария говорит, нас посетил Восток свыше. Первая глава Луки, мы читаем с вами. Посетил Восток свыше. Именно там, братья и сестры, на Востоке, где произошла трагедия падения, Бог начинает действие спасения. Там Он вложил этим людям что-то искать этого младенца. Третье, братья и сестры, почему они направились сразу в Иерусалим? Вот им явилась звезда, там же на звезде не было написано, надо идти в Иерусалим. Почему они пошли в Иерусалим? Почему они в Дамаск не пошли? Почему они не пошли в Александрию, в Египет или в другую страну? Они пошли в Иерусалим и сказали, где у вас родившийся царь иудейский? Это вторая сторона, друзья. Я много размышлял об этом. Господи, ну как они, почему они пошли? Я пришел к такому мнению, как весьма прогрессивные, умные, ученые люди, астрономы, мудрецы, они изучали письменность иных народов, и у них был Ветхий Завет. И они прочитали в Ветхом Завете, когда-то еще в древности Валаам сказал, «Вижу, еще не близко восходит звезда от Иакова и разит князей Моава». Это, братья и сестры, уже откровение. Звезда – это знамение, но надо получить откровение. И когда они получили внутри себя откровение, их путь был четкий и прямой. Надо идти в Иерусалим, там родился царь иудейский. Я хочу сказать, обратить внимание, друзья дорогие, история волхвов – это путь человека к Богу. Это такое, знаете, сравнение. Вот как волхвы, мы сегодня просмотрим путь человека к Богу. Сначала какое-то знамение, какой-то толчок. Я знаю много людей, вспоминаю одного человека, с которым я работал. Он когда-то был в церкви, ходил, потом не стал, запил, стал вести очень греховную жизнь. И я с ним очень много говорил. А потом Господь его поразил инфарктом. Он 40 дней пролежал без движения в больнице. Я как сегодня вижу, мы вместе работали на одном производстве мебельной фабрики. После 40 дней он приходит на работу, весь изможденный, худой, такой качается. Я говорю, ну, дядя Ваня, что будем делать дальше? Пьянствовать или что делать? И он тогда сказал, ничего не остается больше, как возвращаться к Богу. Вы понимаете, знамение и откровение. И он сразу пошел в церковь, покаялся и стал членом церкви. Я помню, когда мы с ним прощались, я уезжал в Ивановку, он пришел ко мне домой, сидим, там чай пьем, он сидит, буквально плачет. Буквально плачет. Это он гораздо старше меня. Он тогда уже был, подходил к пенсионному возрасту, а я еще молодой. Я говорю, дядя Ваня, что вы плачете? Он говорит, Николай, если б я не пришел к Богу, что со мной было бы? Он плачет от радости. Он плачет от того, что Бог явил ему милость, открыл ему глаза. Это откровение, друзья, дорогие. Я хочу сказать, если мы не переживаем откровение в сердце от Бога, вот почему написано, никто не придет к Отцу, если того не привлечет ко мне, не придет, если того не привлечет Отец мой Небесный. Это действие откровения. И в нашем приближении к Богу это крайне необходимо. Друзья мои, и вот мы видим, они направляются в Иерусалим. Но куда ж идти? К царю, к Ироду. Вот не написано, почему они решили идти к Ироду. Но я так по-человечески размышляю. Они люди весьма сановитые. Ирод сразу их принял. Это значит, он признавал их сановитость. И они думают, это первый человек в Иудее. Он укажет место рождения. Это, наверное, там где-то в его дворце родился наследник. И они направились туда. Это путь блуждания. Это люди часто начинают блуждать. Они ищут прихода к Иисусу какими-то особыми путями. И вот на этом пути у волхвов появился Ирод. У Ирода другие мысли, ему не нужен наследник. И обратите внимание, когда Ирод узнал о том, что не видели звезду на востоке и пришли поклониться царю иудейскому в Иерусалим, что он делает? Он понимает, никто не родился из его близких. Он это прекрасно, он контролировал это очень сильно. Он очень держался за свой престол. Наверное, не все знают, что он казнил 3 своих сыновей. Он казнил свою жену, которую очень любил. Это был крайне жестокий человек. И к твоему престолу он не допускал никого. И вдруг родился царь иудейский. А я кто такой? Он по нации был идумеянин. Он не имел права быть царем, это он понимал. И он хотел расположить иудеев. Он очень разукрасил храм Иерусалимский, когда-то построен Зарававелем, восстановленный после Вавилонского плена. Ирод его обустроил зданиями. Помните, ученики говорят, какие здания, какие камни. Это все Ирод делал. И храм в его время, это было величественное сооружение. Он хотел этим расположить иудеев, что я вас подлинный царь, я делаю для вас. Друзья мои дорогие, и обратите внимание, когда он услышал о волхвах, о том, что они пришли поклониться, он собрал иудейских первосвященников. Это те, которые наблюдают Священное Писание, и он задает им вопросы. Посмотрите, вопрос-то интересный. Где должно родиться Христу? А почему ты этот вопрос задаешь? Они пришли поклониться наследнику престола. Они пришли поклониться младенцу, который должен быть царем. Возможно, и я так думаю, волхвы так и думали, что это где-то в царской семье родился мальчик, и он будет наследником, и надо поклониться. Ирод говорит, где должно родиться Христу? Он знал о том, что придет Христос, он будет царь царей, Он восстановит Израильское царство, и пред ним все преклонятся. Он об этом знал. Так это, наверное, Христос. Братья и сестры, помысел Ирода не дать взойти Христу. Уже в это время он рассматривал этого младенца, как Иисуса Христа, и у него в сердце злые умыслы убрать этого младенца. Друзья мои дорогие, священники ему четко сказали, они открыли ему Слово Божие, говорят, у Михея написано, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ твой Израиля. Они четко ему передали Слово Божие. И он приглашает волхвов и говорит, вот Слово Божие говорит в Вифлееме. Это тоже для волхвов откровение. Это Слово Божие. И они направились после блужданий в Иерусалиме, они направились в Вифлеем. Это не так далеко. Это очень близкий город к Иерусалиму. Братья и сестры, еще одна интересная деталь. Когда они вышли с Иерусалима, что они увидели? Звезду, которую видели на востоке, вдруг она здесь появилась. Я сегодня хочу немножко обратить наше внимание на слово «звезда». Что это такое? Как мы представляем эту звезду? Что это было? Космическое явление? Какая-то новая появилась в космосе звезда на небосклоне? Я читал несколько таких богословско-ученых изысканий. Я помню, одни говорят, что бывают, вот, друзья дорогие, кто не посвящен в астрономии, вот эти звезды, которые мы наблюдаем, это Млечный Путь, они движутся строго в своей гармонии. У них есть свои созвездия, и они движутся точно, и ученые за этим наблюдают, в древности. Но вдруг они заметили, там на небе еще телескопов не было, подзорных труб не было, какие-то звездочки, они движутся поперек этому движению, независимо от этого порядка. Они стали в недоумении, так были открыты планеты, которых на сегодняшний день 9 насчитано. Эти планеты, слово «планета» блуждающая, она блуждала. Если это идет так, то планета может идти поперек. Она идет совершенно по другой орбите. И ученые говорят, порой орбиты вот этих планет, особенно видимых глазом, они пересекаются. И в момент пересечения двух или трех планет появляется яркая огромная звезда. Они говорят, это, наверное, вот было эта встреча трех планет. Они даже называют Юпитер, Сатурн и Марс. Они в своем изыскании говорят, да, в это время было где-то пересечение. Что-то наподобие парада планет. Но парад планет – это в одну линию все планеты выстраиваются. Я где-то в 2000 году наблюдал это явление там у себя в Казахстане. Это удивительное зрелище. Вечером выйдешь, солнце зашло, стемнело, и вот все планеты в одном ряду. Это удивительно. Так вот, братья и сестры сегодня говорят, это явление чисто астрономическое. Это дуже умные люди так говорят. Братья и сестры, это не подходит. Та образование, соединение на какой-то момент, и потом они снова расходятся. И потом это глубоко, высоко в космосе. Звезда не может двигаться, направлять мудрецов. Она не может остановиться над каким-то домом. Вот выйдите вечер на улицу и посмотрите эту звездочку, остановится она над вашим домом. Это бессмысленно. А здесь она шла перед ними. Братья и сестры, я лично считаю, это было божественное явление. Это было дано для того, чтобы указать очень большим людям, ученым, новое явление, и эта звезда привела их к царю царей, Господу Иисусу Христу. Она потом исчезла, ее больше нигде мы не видим и не слышим. Она выполнила свою роль, она привела их и остановилась над местом, где лежал младенец. Я сегодня хочу обратить внимание, что это значит в нашей жизни. Когда читаешь Слово Божие, ну, я уже сказал, восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля, это звезда. А вот еще одно место. Мы имеем важнейшее пророческое, вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Петр написал это место Священного Писания. Он как бы сравнивает вот эту звезду с какой-то звездочкой, которая должна произойти в нашей жизни. Друзья, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Священному Писанию. Я хочу сказать всем, кто еще не познал Христа или стоит вдали, если человек не принимает Слово Божие, не принимает Священное Писание, не верит в Него, утренняя звезда никогда там не взойдет. Этого не произойдет. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Это путь всех людей, это путь наш. Когда-то я вот пришел на собрание, еще подростком, слышу, читают слово, что надо покаяться, потому что все мы... Это Слово Божие, оно ведет меня, как путеводная звезда, к какому-то моменту, пока утренняя звезда не восстанет в сердце моем. Друзья, дорогие, что это за утренняя звезда? Вы никогда не задумались об этом? Вот мы читаем еще одно место Священного Писания. Ангелу Фиатирской церкви, когда Христос написал все письмо, а в том конце говорит, и дам ему звезду утреннюю. Интересно. Он там блуждал немножко, ангел этой церкви. Он был в каком-то там, появилась пророчица Изавель, она стала смущать, он потерял утреннюю звезду. Он обратил внимание на эту лжепророчицу. И когда Господь обличил, говорит, дам ему утреннюю звезду, чтобы она вела. Вообще-то, друзья дорогие, утренняя звезда – это планета Венера. Она издревле называлась утренняя звезда. И мы, если утром встаем в определенное время, знаете, незадолго перед восходом, когда еще темновато, яркая звезда, это самая яркая звезда небосклона. Венера, она названа звезда утренняя и вечерняя. Она бывает или утром на востоке, или вечером на западе. Такой курс ее движения. Второе место. Иисус Христос заключает книгу Откровения и говорит, «Я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя, светлая и утренняя». Это сам Христос. Вот, братья и сестры, слово «звезда» пока не взойдет в сердцах ваших, олицетворяет общение грешного человека, покаянного, пришедшего к Богу, через возрождение обновленного, он получит, вселюсь в них и буду в них, и они будут моими детьми, а я их буду Богом. Это, братья и сестры, то, что с нами произошло. Я сегодня задаю вопрос. Мы имеем утреннюю звезду в сердце нашем. Дам тебе звезду утреннюю. Мы можем сегодня так пред нашей совестью сказать, Господи, утренняя звезда, это ты сам Христос. Помните, в 28 главе, не оставлю вас сиротами, приду к вам, буду с вами. Это, братья и сестры, общение верующих людей. Это то, что происходит с возрожденным человеком, вопреки религиозному, как фарисеи. Вот когда мы смотрим на фарисеев, братья и сестры, они были очень праведными людьми. Я когда рассматриваю, вы посмотрите, они обходили сушу и море, чтобы обратить одного человека к Слову Божьему. Мы так поступаем? Мы с вами обходим сушу и море? Нет, мы сидим в своих квартирах, мы приходим на собрание, едем на лимузинах, отдыхаем, кушаем. А фарисеи обходили сушу и море, чтобы обратить хоть одного человека. Вот какая миссионерская деятельность. Вот кого в Таиланд посылать. Они там весь Таиланд перевернут. Посмотрите, как они относились к десятине. А ну-ка, братья и сестры, давайте проверим с собою. У них там были там помидоры, картошка, огурцы. А там еще росло мята, щавель. Мы на это не обращаем. Петрушка! Вы даете десятину с мяты. Они, когда срезали, они ложили ее на весы, эту мяту, и десятую часть откладывали. Это строгое отношение к десятине. Мы так поступаем с вами? Да нет же, мы далеки от фарисеев, братья и сестры. А посмотрите на их молитвенную жизнь. Часто в наших церквях братья говорят, ну, братья и сестры, помолимся. А у нас тишина. Фарисеи становились на углах улиц и долго молились. Посмотрите, какая праведность. И Христос говорит, вы по наружности кажетесь людьми особенно праведными. Братья и сестры, вся причина трагедии этих людей, у них не взошла утренняя звезда. Христос в их сердцах не поселился. Они не приняли верою Слово Божие. Верующий в Сына имеет жизнь, неверующий не имеет жизни. Гнев Божий пребывает на нем. С ними это произошло. Пришел Сын Божий по Слову Божию, по пророчеству, по предсказанию, и фарисеи, эти особо, в кавычках, праведные люди, отвергли его, сказали, не хотим его распни. Нет у нас другого царя, кроме Кесаря, римлянина. Пусть римлянин будет нашим царем. Братья и сестры, трагедия. Часто люди на земле так поступают. Их нерелигиозность во внешних формах. Я помню одного брата-старца, еще я был молодым, он так говорил, бывают люди, а он украинец, которые широко хрыстятся. Ну, можно так, знаете, а можно так, вот знаете, широко хрыстятся. Они показывают особую религиозность, как фарисеи. Ну, там мертвые. Там нет утренней звезды. Я почему на это подчеркиваю? Именно в Священном Писании при Рождестве Христовом это первая истина, которая зафиксирована о Рождестве Христа. Она показывает, что каждый человек, который хочет наследовать жизнь вечную, он должен получить эту утреннюю звезду в свое сердце. Друзья, другого пути нет. Если у меня этого нет, я встречал немало людей, друзья дорогие. Человек ходит на собрание, верит, все. Ну, бывает какой-то его духовный кризис, он чувствует себя опустошенным, и он прибегает. Ну, я был пресвитером, он прибегает ко мне. И говорит, знаешь, ничего-то вот и не знаю, тянет меня на эти грехи, то закурить, то выпить, то вот то, не пойму. И знаете, в беседе с ним, я говорю, у тебя ложное покаяние, ты не получил ничего. А ну-ка давай расскажи, какие позывы к покаянию. Да вот бабушка-соседка, она говорит, давай покайся, покайся. Я никогда не забуду, когда в одном собрании в Чимкенте идет проповедь, призывает к покаянию. Один брат так недалек, он был верующий и привел с собой пьяницу. Он жил в том же селе, и он такой за шиворот берет его, поднимает, говорит, вставай, кайся, кайся, вставай. А тот так неохотно. Он говорит, братья и сестры, не хочет покаяться. Давайте молиться, чтобы он покаялся. Ну, заставили ему пару слов сказать. Там утренняя звезда не взойдет, потому что там нет откровения Слова Божьего, что ты падший грешник, что тебе нужно самому это спасительное исцеление. И его за шиворот подняли, за шиворот и посадили. А после покупали, он стал членом церкви. он остался ветхим человеком, он не жил по Писанию, потому что там нет Христа, там нет утренней звезды, она не пребывает в сердце. Это то, что мы находим, друзья дорогие, из этого. Продолжим дальше. Звезда остановилась над домом. А ну-ка давайте войдем в мысли волхвов. С роскошного Иерусалима они прибыли в маленький Вифлеем. И звезда остановилась не над дворцом. Кто-то из сердобольных людей уже потом пригласили, уже родился ребенок в яслях, их пригласили в какой-то домик. И мудрецы так посмотрели, домик невзрачный. Ну, я человек, житель деревни. Бывает, идет такой роскошный дом, тут живет богатый человек. А бывает, домик такой весь на подпорках. Там живут бедные люди. И что-то подобное мудрецы остановились перед этим домом. Интересно, что здесь царь иудейский? Царь иудейский здесь не может быть. Он должен быть во дворце в Иерусалиме. Может быть, они смутились? Царя-то не видно. Возможно, они усомнились, а правильно они понимали направление звезды. Может быть, даже они сказали, ну что, пойдем назад, ошиблись. Давайте посмотрим на них. Они открывают двери дома и видят необычную картину. Посмотрите, они видят убогий домик. Они увидели младенца с пеленатого. Они увидели Марию, обыкновенную женщину, молодую, может быть, красивую. И ничего больше. И у них сразу, вероятно, возникла мысль, неужели это царь? Помните, написано, кто поверил слышимому от нас, кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред нами, как ростоки сухой земли, и мы смотрели на него, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Это картина мудрецов. Они посмотрели, это что, вот это царь? Вот это здесь? И вдруг неожиданно, братья и сестры, там написано, пали на землю. Вот в этом я вижу особый промысел Божий. Там не написано, они так по поклоне склонились. Даже не написано, что они колени склонились. Они пали. Я в своей жизни один момент такой видел, когда каялся один военный офицер-подполковник. Мы в доме с ним и разговаривали, это в ракетном полигоне. И когда вот, там нам несколько братьев было, и когда он понял все, вот братья и сестры, всем телом упал на пол, вот так лег и вопиял к Богу. Господи, какой я негодный грешник! Пал на лицо! Друзья мои дорогие, это особая признательность, перед кем падает человек. Они пали на землю. Я вот так размышлял дома, думаю, если б я стоял за ними, посмотрел, что вы упали, ну что, младенец, ни вида, ни величия, а вы лежите распластанные. Может быть, я бы даже подошел и сказал, слушай, именитые люди, поднимитесь, ну, ведите себя более пристойно. Ну, нельзя же так, вот, ну что вы пали на землю? Братья и сестры, кому открылась мышца Господня? Весь секрет в этом. Там было откровение, там утренняя звезда в сердце, и открылась мышца Господня, вот этот невзрачный ребенок. В нем нет ни вида, ни величия, ему предстоит великое будущее. Человек воспринимает веру. И, братья и сестры, это происходит с нами тогда, когда утренняя звезда поселится в сердце, и мы начинаем путешествование по этой земле. Нам говорят, вы сумасшедшие, вы ненормальны, вы верите в какого-то не Бога. Нам так говорили в советские времена, это вы какие-то фанатики. Но если есть утренняя звезда, она проникает дальше этих бессмысленных разговоров. Друзья мои, это озарение. Это сила Господня, которая действует в христианах. Вот почему Христос сказал: «Я создам церковь, врата ада не одолеют, утренняя звезда в сердцах». Я хочу сказать, от этого крепость церкви, от этого крепость упования каждого христианина. Я хочу этим сказать, друзья дорогие, как необходимо нам это иметь сегодня. Как необходимо? Как необходимо нам сегодня проверить? Я вот когда просматриваю Священное Писание во времена Христа, Христос ходит по Палестине, в Иудее, в Галилее, в Десятиграде, в Самарии. И обратите внимание, отношение людей. Одни говорят: что вы его слушаете, он обманщик. Другие говорят в нем: он действует силой Вельзевула, он обольщает людей. А вы посмотрите, среди этих людей Нафанаил скептик: ты сын Божий, ты царь Израилев. Братья и сестры, это тогда, когда Христос только начал миссию. Он еще не проявил никаких дел. Он не проявил еще никаких чудес. И когда Нафанаила позвали к нему: ну что там с Галилеи, может быть, из Назарета доброе. И он идет, скептик, его зовут: ну что я там посмотрю с Назарета. Он так и сказал. А когда он подходит, Христос говорит: я видел тебя, когда ты был под смоковницей. Прежде тебя позвал Андрей. Я видел тебя под... Господи! Богословы говорят, что в это время Нафанаил под смоковницей взывал к Богу. Он просил откровения свыше. Он просил, чтобы Бог просветил его разум. И когда он приходит к тому, в ком нет ни вида, ни величия: я видел тебя под смоковницей. И он тогда говорит: Господь, ты Сын Божий, ты Царь Израиль. Это откровение, друзья, вопреки мнению других людей. Слепорожденный. Помните 9 глава Иоанна? Когда он отверз очи слепому, а его пригласили книжники и фарисеи, говорят: как он тебе сделал? Ну как, говорит, сделал брение, помазал, я стал видеть. Это человек грешник. Он грешник. А воздай славу Богу. Скажи, что он грешник. Не знаю, грешник ли он, праведник. Он открыл мне очи. Это фундамент. Я получил прозрение. Меня коснулась сила Господня, друзья, и его выгнали вон. Не нужен нам такой свидетель. Посмотрите, Петр, за кого вы почитаете меня, люди? За Иеремию, за того, за Илью, за другого. А вы? Ты Христос, Сын Бога Живого. Это откровение, друзья. Посмотрите, Фома неверующий. Это особо яркий пример, это вошло в историю. Фома неверующий, мы часто в обиходе говорим: ну ты как Фома неверующий, ты ничему не веришь. Мы так друг к другу обращаемся. А это так и было. Христос воскрес из мертвых, его видели и женщины, его видели ученики, все апостолы, кроме Фомы. И Фоме говорит: Иисус нам явился. Один ты не видел, он не был в этот вечер там. И Фома говорит: не поверю. Ух, какое неверие. Пока не вложу перста свои сюда и ладони в ребро его, пока это не сделаю, не поверю. Он не может воскреснуть, он весь истерзан, он обезображен паче всякого человека. Не поверю. И Христос второй раз является. Посмотрите, милость Господа. Он не обращает внимания на апостолов. Он говорит: Фома, иди сюда, поближе, поближе. И я даже представляю, как Фома, раззявив рот, идет. А ну-ка давай перстовый, ну-ка давай сюда. О, Господи, он видит раны. А ну-ка. И он тогда говорит: Господь и Бог мой, друзья мои, коснулась мышца Господня. Я обращаю на это внимание. Последнее. Прежде чем нам оставить волхвом, мы должны бросить на них последний взгляд. Они поклонились, они выразили все, что для чего они пришли, они завершили. А потом они что-то роются в своих сокровищницах. Ну, сокровищницы – это как наши чемоданы. Они что-то там открывают и вытаскивают дары золото, ладан и смирну, и ложат перед младенцем. И потом написано: получив во сне откровение, отошли в страну свою иным путем. Получив во сне откровение. После, как звезда утренняя наполнила сердце, дети Божьи должны иметь в себе откровение, связь с Господом постоянно, через молитву, через Слово Божие. И мы это, братья и сестры, имеем, когда у нас трудность: Господи, помоги. Я просто вам хочу засвидетельствовать. Я хотел братьям сказать: я не могу сегодня проповедовать. Вот такая слабость невероятная. Сижу на скамейке, сам молюсь: Господи, укрепи, дай мне физических сил. Я чувствую, как это происходит. Братья и сестры, это наша связь с Господом. Это то, что Бог дает нам иным путем. Теперь отошли. Братья и сестры, мы иным путем ходим на этой земле. Не путем мира, как мы ходили раньше. Ох, как часто мы сворачиваем на эти тропинки! Они так сладостны, они так привлекательны, пути этого мира. А Иоанн говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Иным путем отошли в страну свою. И последнее: они способны давать дары Господу. Я много размышлял. Это наша тема будущая. Что это за дары? Я много лет говорю: Господи, непонятные дары. Ну вот представьте, я вот смотрю, там Оля сидит вокруг ее, как птенчики. Вот родился мальчик, а я принес кусок металла, там что-нибудь другое. Надо пеленку, распашонку, какую-то игрушку, ну какую-нибудь колясочку. А это принесли младенцу золото, ладан, смир. Ну, золото, может, хорошо, это деньги. Разменяем, будем жить. А с ладаном что делать? А со смирной что делать? Братья и сестры, здесь величайшее есть откровение. Это то, что мы должны теперь приносить Господу. Мы об этом будем рассуждать в следующий раз. Я хочу сегодня положить нам на сердце одно – друзья дорогие, нам нужно проверить, чтобы утренняя звезда, дам ему звезду утреннюю, дам тебе, чтобы она тут была. Есть такое замечательное место Священного Писания, 2 глава Евангелия от Луки, когда Иосиф и Мария шли на поклонение в храм и взяли с собой отрока Иисуса, ему было 12 лет, и он с ними вместе шел в Иерусалим. А потом там произошло поклонение, и назад они пошли. Нам непонятно. Некоторые говорят: ну как они потеряли? Что они такие небрежные? Нет, братья и сестры, это очень просто. На поклонение шли родами и семьями. И когда выходили, это поток был вот этих поклонников. Там были дядья, тети, племянники, сватья. Это родственный клан шел. Там, может быть, сотни людей, это в родственном псове. И они думали: ну, Иисус, отрок бежит туда, там ребятишки, он с ними где-то общается, где-то идет вперед. Написано: не заметили, что нет с ними Иисуса. Вот это страшно, братья и сестры, когда мы, получив утреннюю звезду, идем за Господом неожиданно, теряем его. Сегодня брат прочитал нам перед молитвой в братской: некоторые поступают как враги креста Христова. Вот интересно, братья и сестры, он как прочитал, я так думаю, это же были люди верующие. Это когда-то пришли к Господу, но на каком-то пути потеряли Иисуса и стали врагами креста Христова. И не досаждали много апостолу Павлу. Я просто хочу сказать: мы не потеряли его. И когда они остановились, Иисуса нет смысла идти в Назарет. И написано: возвратились в Иерусалим И на третий день нашли его в храме. Нашли его в храме. Это хорошо, что нашли. И взяли его, и написано, был в повиновении у родителей. Я хочу на прощание нашей темы, чтобы мы так положили на сердце нашу руку и сказали: «Господи, Ты со мною, Ты пребываешь в моем сердце». Братья и сестры, если Господь пребывает, и наши пути угодны пред Богом, наше сердце наполнится радостью. Господь со мною! Это неимоверная радость, это общение Духа. На плоскости общения душевном это не получится. Мы часто поднимаемся на душевный уровень, что-то там думаем, наверное, я схожу на собрание, наверное, он со мной. Это не та плоскость, это не то свидетельство, это надо подняться немножко выше, а горнего ищите. И когда духом общения с Богом, как утверждается, как радостно идти за Христом, тогда ничто не мешает, тогда человек преодолевает все преграды и твердо идет за Господом. Пусть Он нас благословит, чтобы это внутреннее свидетельство пребывание Его в сердце нашем, как это произошло с мудрецами, оно было всю нашу жизнь, наполняло нас до самой смерти или до того часа, когда Он придет. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся, братья и сестры.